Как это было на самом деле?
Князь московский и всея Руси Иван IV поменял свой титул. Отныне он будет именоваться царем всея Руси. В ближайшее время будет назначена дата венчания на царство, однако уже известно, что церемонию проведет лично митрополит московский Макарий. Он уже выступил с официальным заявлением по этому поводу. Макарий назвал решение Ивана венчаться на царство историческим.
Многие наивные люди спрашивают, что изменится от того, что главой государства будет не великий князь, а царь. Глупый вопрос. Царь — это не просто национальный лидер. Это человек, чье правление угодно Богу. Власть дана ему свыше, и все должны быть ему покорны и проявлять полное повиновение его воле. Только так, только доверившись нашему лидеру, мы сделаем нашу страну великой державой. Такой же могучий, просторный и сильный, как Византийское царство, прекратившее свое существование около века назад. Мы займем его место. Станем опорой всех народов, крещенных в истинную веру, и старшим братом всем соседям. А за западным и южным басурманам придется считаться с тем, что рядом с ними находится молодое и сильное царство. Словом, с царем мы будем решать те задачи, которые не по силам решить обыкновенному великому князю.
Идею с переименованием главы государства в цари поддержали и многие влиятельные бояре. Правда, среди них есть и такие, кто полагает, что этого недостаточно. Воевода Федор Скопин-Шуйский считает, что титул у Ивана должен быть более громким.
Царь — это, конечно, здорово и важно, но звучит как-то не очень убедительно. Само слово слишком короткое. Нам нужно что-то зычное, мощное, чтобы долго надо было произносить, чтобы пока все проговоришь, проникся уважением к главе государства. И никаких сокращений. Нужен титул, состоящий из слов, скажем, из 7-10. И чтобы все четко артикулировали, чтобы холопы языки себе поломали, пока выговаривать будут. И произносить надо с уважением и должным почтением. Ведь говоришь о национальном лидере, а не о псе смердящем. Как-то так, его всемогущее Величество, повелитель всех зверей на земле, рыб в океане и птиц на небе, владыка небесных светил, чьи ноги попирают земную твердь. Вот так, чтобы все боялись и уважали, да дрожи.
Впрочем, некоторые приближенные Ивана остались недовольны его решением. Молодой князь Андрей Курбский, например, полагает, что появление на Руси царя исключает даже возможность проведения либеральных реформ.
Опомнитесь, нельзя венчать на царство 17-летнего юношу. У него же крышу сорвет, что называется. Он же будет править единолично, и все мы покатимся в пропасть. Если нами руководит царь, то значит, мы все рабы его да холопы. Он немедленно начнет выстраивать вертикаль власти, тогда как нам нужна горизонталь. Необходимы демократические реформы. Реструктуризация стрелецких полков, создание Боярской думы, стимуляция сельского хозяйства. Нужно подумать о том, как избавить малое и среднее купечество от административных барьеров. Только так мы сможем стать по-настоящему сильной страной. Мы же, наоборот, ведем себя как малые дети, которым требуется воспитатель. Мы покорно принимаем страдания, и вместо того, чтобы искать решение своих проблем, лежим на печи и ждем, пока эти проблемы за нас, за всех, решит наш правитель. И если сейчас мы назовем его царем, то дальше будет только хуже.
В то же время многие эксперты уверены, что идея введения нового титула исходит не от самого Ивана, а от родственников его покойной матери Елены Глинской. Впрочем, сами Глинские эту информацию опровергают. По словам бабушки Ивана, княгини Анны, единственная цель семьи Глинских – поддержать юного правителя Московского княжества и всея Руси.
Уверяю вас, Иван Васильевич вполне самостоятельен в своих решениях. Мы не давим на него и не пользуемся своими родственными связями для достижения личных целей. Наша задача – оберегать его и оказывать ему моральную поддержку. Он очень молод, ему всего 17, а на его еще не окрепшие плечи легла ответственность за всех нас. Вот мы, Глинские, проявляем заботу о юноше, который рано стал сиротой и которому нужна помощь взрослых. Ведь вокруг него ходят и бродят завистливые бояре, которые только и думают, как бы войти к нему в доверие, а потом злоупотребить этим доверием в коррупционных целях. И эти же бояре клевещут на нас, единственных людей, которые могут заступиться за бедного ребенка.
Решение Ивана венчаться на царство вызвало неоднозначную реакцию на Западе. Однако главы многих государств одобрили инициативу великого князя. Английский король Генрих VIII даже дал своему юному коллеге несколько советов относительно того, как нужно единолично управлять страной.
В первую очередь нужно избавиться от оппозиции. Эти визгливые горлопаны ни черта не смыслят в политике, но все время лезут к правителю с бессмысленными и крайне вредными советами. Такие Такие люди стране не нужны, они портят народу настроение, сеют смущение и мешают укреплению национального единства. Расправа с оппозицией должна быть показательной, казнить у всех на виду, да пожестче, чтобы другим неповадно было. Затем надо приняться за внутреннюю политику, ввести налогов побольше и сократить нецелевые расходы. Совершенно не обязательно, например, выплачивать жалования государственным служащим, пусть их труд оплачивает чернь. Так и служащий сыт, и убытков казни не будет. И, конечно же, надо помнить о своем авторитете. Поддерживать его можно лишь одним способом – массовыми казнями. Чуть только кто усомнится в твоей правоте, сразу начинай кровопролитие.
Напомню, Иван IV правит Московским княжеством и Русью уже 14 лет. Он стал правителем в 1533 году после смерти своего отца Василия Ивановича. В тот момент великому князю было всего 3 года.
Вы любите новости свежими. Вы слушаете «Эхо Москвы».